Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Девятнадцатого июля в Русском музее должна была открыться выставка «Клин Новикова», но не открылась. Официально из-за многочисленных нарушений регламента подготовки. Художники, чьи произведения представлены на выставке в Михайловском замке, говорят о другом. По их сведению, выставку за день до открытия запретила лично новый директор Русского музея Алла Манилова, потому что там якобы выставлена порнография. Затем музей распорядился снять с экспозиции часть произведений. 26 июля выставка все же открылась, но в существенно измененном виде. Выставка готовилась к 65-летию со дня рождения Тимура Новикова и должна была представить его работы и работы авторов его круга. Искусство Новикова и его соратников по неоакадемическому движению ориентировано на эстетику античности и эпохи Возрождения. Неоакадемисты часто изображали обнаженную натуру, и в их работах можно найти гомоэротику. Новиков заявлял о своей гомосексуальности в интервью журналу «Кабинет» в 1995 году. Выставка готовилась несколько лет, задолго до того, как весной этого года Алла Манилова вступила в должность директора Русского музея, сменив на этом посту Владимира Гусева. Ранее Манилова занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре, а потом работала в Министерстве культуры в Москве и одобряла планы Русского музея. У Маниловой нет искусствоведческого образования, она окончила журфак. После вступления в должность она не могла не знать о готовящейся выставке, по крайней мере, финансовые документы для готовящихся выставок подписывает директор. Поясняет Ольга Табрилуц, работа которой была в первоначальной экспозиции.
Это выставка музейная, и все работы из музейных собраний, частных собраний. Художников, собственно, не подключали к этой выставке в большей своей степени, и поэтому от художников мало что зависело. Выставку делала Екатерина Андреева, которая уже много раз делала выставку «Новая академия». Работы все тысячи раз были показаны в 90-е годы, и в нулевые, и это совершенно работы известные.
Диптих Ольги Табрилуц «Адам и Ева» оказался в числе запрещенных произведений.
Это компьютерный коллаж, изображающий Адам и Ева. Две фигуры, стоящие на двух разных холстах. И диалог, и, собственно, история этой работы меня интересовала именно музыкальная, в музыкальном ключе. Мне было интересно изобразить Адама и Еву именно в музыкальной революции. Поэтому у меня Адам – это Элвис Пресли, а Ева – это Мадонна. И мне казалось, что вот именно их революция в современной музыке, ну, как бы их можно назвать в какой-то степени Адамом и Евой, но взяты у них только лица, а тела античные. Это античная скульптура ранняя. И сверху я сделала в стиле эпохи Возрождения полупрозрачные одежды, сквозь которые просвечивает эта античная скульптура. И, собственно, ее много раз показывали. Это работа 2002 года, и она уже давным-давно находится в коллекциях в разных частных музеях. И вдруг говорят, что ее нельзя показывать, ее нужно убрать с выставки. В голову не может прийти, чем можно мотивировать. Ну, говорят, что сейчас и Зинаида Серебрякова под сомнением, ее тоже хотят убрать за запасники. Тут, по-видимому, какой-то же момент нарисовали в Сикстинской капелле, прикрыли причинные места трусиками и тканями, чтобы ничего не торчало и не было видно. Потом только спустя какое-то столетие это было смыто. Поэтому какая-то новая эпоха цензурирования, наверное, наступает. В общем, это интересно, это очень странно, но сразу вспомнилась выставка Филонова, которая была запрещена и не открыта в 27-м году, кстати, почти 100 лет назад это все происходило. И тоже был напечатан каталог, и была повешена уже сделана экспозиция. И там же ведь вообще была парадоксальная история. Там же привезли рабочих на открытие Филонова выставку. хотели, чтобы они как-то выступили против, а им, наоборот, понравилось. И тогда выключили свет, чтобы... В залах выключили свет, чтобы все покинули экспозицию. Но вот это как бы русский музей, значит, у него традиция. Он уже не первый раз попадает в такую идиотическую ситуацию. Сами сделали выставку, сами напечатали каталог, сами запретили работы, сами запретили открытие, сами запретили каталог. Ну, собственно, парадокс. Но главное, что я никак не могу понять все работы, которые попросили снять с экспозиции. Они не представляют собой ничего. Просто такая прекрасная обнаженная фигура. И то полуобнаженная, то есть прикрытая какими-то драпировками.
Сняли цензоры и работы Олега Маслова и Виктора Кузнецова на античную тематику. Маслов говорит, что в отделе новейших течений Русского музея царит уныние.
Пропаганда порнографии, вот такая фраза прозвучала, когда она тыкала пальцем в нашу большую картинку. Картинка это называется «Общество на террасе». Там три обнаженных девушки. Ну, ни у одной срамного места не видно даже. Может быть, три сиськи на картине. И все, и юноши без писек. Что, ну, если говорить о порнографии, так конкретно, не считая художественных достоинств никаких. Ну, по крайней мере, видно, какие картины запретили. Но это стрёмно, конечно, да?
Я давно уже подозреваю, что там что-то нехорошее происходит, потому что они какие-то все очень застрёмные. Я недавно там подарил им парочку картин вот, ну, в отдел новейших течений. Просто они когда-то в начале 90-х купили у меня челюскинцев три картины. Одна картина у меня уехала, там друг попросил, он эмигрировал тогда в начале 91-й, по-моему, год, или 90-й какой-то. И он говорит, можно я там я покажу выставку, как-то прославлюсь немножко там, а потом картину там верну. И я одну из этих картин дал ему, из этой серии. А когда Русский музей у меня уже покупалась там в 93-м каком-то году, ее уже не было. И ее вот 30 лет я ее не видел. И потом я нашел этого парня, в общем, говорю, он говорит, я сохранил ее и вернул мне ее вот буквально там несколько месяцев назад. Там многие коллекционеры пытались у меня ее купить, там что-то такое. А я думаю, ну, лучше я ее подарю, чтобы она вошла в эту серию, которая в Русском музее, как бы, ну, чтобы был целиком полиптих там. Так. И я все там как бы это им предоставил, все они взяли. Но как-то они себя очень странно, так стрёмно вели. Как была странная атмосфера. Ну, знаешь, раньше, когда я приходил в отдел новейших течений, там все как-то брызгали энергией какой-то креативностью, ну, просто были веселые там. А тут они были все какие-то, я пытался с ними какой-то, ну, контакт так со всеми, они как-то, ну, как-то вели себя очень скованно, знаешь, как будто бы там, ну, что-то вот не договаривая что-то. Ну, в общем, очень странно. Я так обломался и думаю, ну, какое-то странное. Ну, думаю, наверное, их там сейчас как-то прижимают или что-то такое. Думаю, не знаю, почему они такие. Ну, в общем, они выглядели как-то довольно кисло. Весь отдел новейших течений. Ну, и забыл потом об этом просто. Вот и все. А сейчас у меня, как бы, у меня опять такое это все вернулось. Думаю, нет, наверное, все-таки на самом деле что-то там с ними происходит. И они, наверное, стремничают, чтобы их там вообще не прикрыли. Какие новейшие течения членами и сиськами могут быть?
Цензура не разрешила включать подсветку для инсталляции Ирены Куксинайте. Она сделана из плексигласа, на котором художница процарапала силуэты древнегреческих богов. При подсветке у Зевса виден маленький член, поэтому подсветку запретили. Запретили картины Беллы Матвеевой, сделанные по мотивам фильма «Лисонька», который показывался на фестивалях и получал награды. В костюме «Золотого осла» модельера Константина Гончарова зашили подол, чтобы никто не увидел причинное место осла, сшитое из ткани. Ольга Табрилуц ошарашена буйством цензуры.
У меня нет слов. Я даже не могу понять, как это вообще возможно. Тут как бы такой абсурд, но в то же время я начинаю вспоминать выставку Филонова и тоже не могу понять, что можно было там запретить, да? Как это из анекдота также про выставку «Обнаженная Валька». Ну, когда Хрущев пришел на выставку, и ему показывают обнаженную Валька, он говорит, обнаженная Валька, кто на нее залезет? Пидорасы. Трактисты и пидорасы. Мне кажется, что вот из этой же серии обнаженная Валька, обнаженная Фалька, золотой осел. Какой осел? Ну, зашейте.
Говорила художница Ольга Табрилуц. то время как цензоры сражались с Клином Новикова, в другом здании Русского музея, корпусе Бенуа, открылась выставка «Африка в русском искусстве», приуроченная к форуму «Россия-Африка». Выставка – сенсация. Так озаглавила заметку о ней агентство РИА Новости. Что же сенсационного? Я обратился за комментарием к искусствоведу Константину Акинше.
Описание, которое я прочитал на сайте, выглядит довольно интересно. Там африканские произведения Петрова Воткина, Маковского, Серебряковой. Но я вижу, что вас эта выставка совершенно не вдохновила. В чем проблема?
Дело в том, что Русский музей в последнее время делает выставки по лекалам. Я бы так сказал. Но необходимо отвечать веяниям времени. Перед этим в Русском музее была выставка «Война в искусстве», которая тоже «Вот война, вот все русское искусство и война в нем». Никаких комментариев, завоевания Средней Азии, все блистательные произведения, я бы сказал, русского колониального батального искусства без единого слова комментария. Вот они висят и висят. И это как бы вечная русская война, она продолжается, естественно, там проходит через Вторую мировую войну, и нет ей конца и края. То же самое произошло с Африкой. Ну, понятно, для чего эта выставка делалась. Я не думаю, что Русский музей сам ее придумал и долго страдал над подготовкой этой выставки. Разнарядка. Надо Африку. Собрали вещи, причем, опять же, вещи на самом деле довольно интересные. Они не связаны ничем. Они связаны только тем, что они имеют какое-то отношение к Африке, причем Африка трактуется довольно широко, ну, Ближний Восток тоже считаю Африкой. И что мы получаем в результате? Мы получаем вот смесь вещей, в которых есть какая-то проходит африканская тема, и которые соответствуют вообще всем тем параметрам, которым соответствует европейское искусство этого периода. Ну, начиная с начала 19 века, огромное количество русского ориентализма, который, естественно, интересно бы посмотреть, интересно на эту выставку прийти, полюбоваться картиной Маковского «Перенос священного ковра из Мекки в Каир». А ориентализма там довольно много. И это классический европейский ориентализм, ничем не отличающийся от французского, английского, немецкого ориентализма. Никаких комментариев нету, стенных текстов нету. Вот только есть этикетки, и все это висит. Петров Воткин, конечно, вещи прекрасные. Естественно, африканская экзотика, этот экзотицизм тоже не получает никакой оценки, висит и висит. Рядом с ним прекрасная Зинаида Серебрякова, работы, которые она создавала в конце 20-х, в начале 30-х годов, живя во Франции и ездя в Марокко, естественно, вдохновленная модой на колониальные типы. Это период больших колониальных выставок в Париже, которые завершаются величественной выставкой «Гранд Эспозицион Колониаль» 1931 года, и она часть этой культуры, она, в принципе, часть этого движения. Это тоже не получает никакого описания. То, над чем европейские, американские музеи сушат свои головы уже, ну, хороших, я уже не знаю, ну, больше, чем 30 лет. Понимаете, проходят постоянно выставки на ориентализма, выставки искусства колоний, восприятия колоний в западном искусстве. Здесь это просто висит. Никакого объяснения этому нет. Но самая смешная часть этой выставки, на мой взгляд, это представленные на ней иллюстрации к детским книжкам середины 20-х годов. Потому что в этот период выходит довольно большое количество таких, я бы сказал, антиколониальных детских книг, но по модели «Вот живут африканцы, приехали вы, колонизаторы, подарили африканцам бусы, начали их угнетать». И в это время, естественно, понимают, появляется какой-нибудь храбрый пионер, который этих африканцев и спасает от колониального гнета. А проблема в том, что, несмотря на антиколониальную тематику, образы в этих книжках абсолютно российские. Потрясающие российские образы, которые ничем не отличаются от известных иллюстраций книжки про маленького мальчика Самбо, которая является, ну, я не знаю, эталоном российской иллюстрации в западном, в первую очередь, англо-американском мире. Все это висит без каких-либо пояснений. Выглядит это ужасно смешно, но как обложка, например, книжки, созданной Верой Исаевой под названием «Нервы», изображающей марширующих колонной африканцев в пионерских галстуках, которых ведет впереди, естественно, наш советский героический пионер в каске и с горном. Для любого человека эти образы, конечно, ну, по крайней мере, человека западного, который живет в период деколонизации как одного из основных культурных направлений, я бы сказал, идеологических направлений западной культурной жизни, эти образы могут вызвать ужас. Они никак не объясняются. Но, естественно, происходит и традиционная проблема, связанная с русским языком, который, как вы знаете, обновляться не хочет, несмотря ни на что. Чтобы написать по-другому Таллин или вместо «на Украине» в Украине, русские люди никогда на такое не согласятся. Тем более на замену слова «негр», которое ну, во всех уже возможных европейских языках не употребляется. Я уже не говорю про английский, даже в итальянском уже как-то поддавненько забыли, когда оно последний раз употреблялось. И вот развешиваю эти картины. На этикетках написано «негры», «негры», «негритянские дети». Ну, можно было уже в честь африканского форума, ну, как-то постараться, ну, назвать их африканцами. Но нет, «негры», 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 никаких объяснений. А роль русского художника по отношению к Африке, от ориентализма до охоты за экзотикой, не объясняется. Сущность советской антиколониальной пропаганды, которая, будучи антиколониальной, в то же время остается российской, не объясняется. Слова об этом нету. Вот так. Вали кулем. Выглядит это, конечно, дико смешно, когда все это вывешено. Опять же, я хочу вернуться к вашему вопросу и сказать, да, действительно, это очень интересный материал. Но этот материал неосмыслен и выставлен так, что, ну, по крайней мере, для любого интеллигентного африканца, он может выглядеть исключительно оскорбительно. Чего, очевидно, в русском музее не понимают. Как не понимают многие вещи и у строителей этого африканского форума, о чем мы читаем каждый день в различных репортажах о его проведении.
Самая интересная история – это большая выставка в петербургском манеже, которая называется «Загадочно перевернутое сафари». Не знаю, как его хотят перевернуть, но это якобы первая попытка показать российской аудитории актуальное искусство Африки. Я знаю, Константин, что вы провели целое расследование и изучаете вопрос о том, как эти работы попали на эту выставку и кто в ней участвует. Расскажите, пожалуйста, что вы выяснили.
Во-первых, я должен сказать, что в отличие от выставки Русского музея, там, скажем, и других выставок, которые явно делались не по зову сердца, выставка «Перевернутая сафари» – это бесспорный успех. Мы говорим о гигантской выставке, которая включает более чем 300 произведений искусства. Причем список участвующих африканских художников действительно потрясает. Все известные имена – все люди, которые выставлялись на самых престижных международных площадках, вот, я не знаю, от Венецианского биеннале до документы, от Момы до Royal Academy в Лондоне, и все они вдруг попадают на эту выставку. Интенция этой выставки тоже понятна. То есть к африканскому саммиту Россию показывают как страну главного борца с колониализмом, защитника африканских народов, и вот вам современное искусство Африки во всех его проявлениях. Выставка вполне политкорректна, потому она и называется «Перевернутая сафари». Куратор итальянской части выставки Алессандро Романини объяснил это название тем, что вот, ну, там белые люди в Африку приезжали, свой взгляд навязывали, а вот у нас другое сафари. Мы даем полную свободу выражения африканским художникам, и они вот, пожалуйста, самовыражаются. Я должен сказать, что проведение этой выставки является удивительно успешной пропагандистской акцией, которая посеет серьезные семена раздора в мире международного современного искусства. Не забудьте, что уже многие годы эти африканские художники являются элитой международного современного искусства. С их работами носятся. Все европейские, американские музеи, арт-дилеры и так далее должны испытывать чувство вины, они его испытывают. И, соответственно, африканские художники сейчас находятся на вершине волны успеха. Появление их в России во время войны с Украиной, которую большинство представителей современного искусства активно не поддерживает, создает проблему. Как эти люди могли, прошу прощения за цитаты из русской классики, задрав штаны побежать за путинской пропагандой, совершенно непонятно. Меня список потряс, когда я его прочитал, и я, честно сказать, даже растерялся, потому что испытал, я бы сказал, чувство обиды, потому что как это могло быть, как это могло случиться. После чего я потихоньку остыл и начал разбираться в этом вопросе. Появились очень забавные у меня первые результаты. Во-первых, выставку эту готовила галерея «Триумф», которая помогала организовать это серьезное событие. И, насколько я понимаю, занималась сложными техническими вопросами. Куратор выставки итальянец Алессандро Романини. Но и большинство вещей, которые выставлены в манеже, приехали из Италии. А изучив этикетки, можно прийти к выводу, что фактически половина выставки приехала из итальянской коммерческой галереи, которая занимается африканским искусством, LAS-10, которая находится в городе Абруцци. Довольно большое количество вещей принадлежит итальянским частным коллекционерам. Некоторые из них названы как Анна-Лиза Бульони, которая такая известная итальянская социалите, играла какую-то эпизодическую роль в «Гарри Поттере», но вообще женщина известная во всех отношениях. Но многие коллекции не названы, просто написано «частная коллекция». Возникает первый вопрос. А как все эти вещи оказались в Санкт-Петербурге? Как вы понимаете, никаких прямых маршрутов для их доставки не существует. Ни по воздуху, ни по земле. Санкции такого сделать не позволяют. Это значит, что вещи возились через третью страну. Я задал подобные вопросы и галерее, участвующей в выставке, и куратору выставки, но ответа от них, естественно, не получил. После чего, пройдясь по списку художников, я решил, что не мешало бы с ними связаться и узнать их мнение о участии в таком событии. Среди художников есть, как я вам уже сказал, абсолютно действительно очень известные люди. Ну, например, известнейший художник Эль Анцуи, который родился в Гане, но живет в Нигерии. Эль Анцуи – выдающийся художник, выдающийся интеллектуал, в этом году был включен в список 100 наиболее влиятельных интеллектуалов мира журнала «Тайм». Я написал ему письмо с просьбой подтвердить, что он разрешил, чтобы его вещи выставлялись в петербургском манеже. Ответ я получил довольно быстро. И ответ был следующий. Эль Анцуи был просто не проинформирован о том, что его вещи выставлены в Санкт-Петербурге. Очень попросил прислать фотографии вещей, фотографии этикеток, чтобы понять, откуда они туда попали. Ну, фотографии вещей я послал, а вот фотографии этикетки, к сожалению, послать не удалось, потому что ее просто не повесили. Поэтому источник его произведения остается неизвестным. В такую же совершенно ситуацию попали и другие художники. Кроме Эль Анцуи, я получил ответы от известной художницы-фотографа, которая сама из Ливана, но живет в Египте, Лары Балади, которая вообще ничего не знала о выставке. Египетский художник Вейль Шавки тоже о выставке ничего не знал. Нина Акоре, нигерийская художница, рожденная в Австралии, которая живет в Чикаго, тоже про выставку ничего не слышала. И вот буквально несколько минут назад я получил еще один имейл от художника Дюстуса, который тоже о выставке ничего не слышал и просит меня объяснить, о чем я, собственно говоря, ему пишу. О чем разговор, какая выставка, ничего он не знает. Естественно, все вещи художников, которые не были осведомлены о выставке, происходят из частных коллекций. Вот в большинстве случаев эти частные коллекции не названы. Мы попадаем в очень интересную ситуацию, когда как бы преступления нет, но осадочек остался. Естественно, частный коллекционер может выставлять любые принадлежащие ему вещи. Но уважающий себя куратор, как минимум, должен связаться с художником и спросить его позволения и обсудить с ним участие этого художника в выставке. Получается странный диссонанс. Выставка-то у нас антиколониальна, но отношение к художникам несколько колониально. Вот такая интересная черта этой выставки. Опять же, еще раз я хочу повторить, что затея удалась. Надо, опять же, отдать должное галерее «Триумф» и итальянскому куратору, который так лихо согласился создавать декорации, я бы сказал, политкорректные декорации для русских интенций в Африке. Но, тем не менее, есть еще один момент, который крайне важен. Потому что генеральным спонсором этой выставки выступила компания «Альроса». Как вы знаете, крупнейшая алмазодобывающая компания, которая находится сегодня под санкциями большинства стран мира, Соединенных Штатов, Великобритании, и которая по всем отчетам, которые мы можем прочитать в западной прессе, довольно плотно связана с деятельностью группы «Вагнер». И мне вот тоже интересно, как вот те африканские художники, которые действительно согласились в этом участвовать, к этому относятся. Ну, я уверен, что никто из них особого внимания на это не обращал, но хотя бы минимально знать, что происходит в... Ладно, оставьте в покое Украину, но что происходит в Судане, Центральноафриканской Республике, Ливии, они бы могли. Но вот так, видно, это их не взволновало.
Гостем «Радио Свобода» был искусствовед Константин Акинша. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.